эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
В Госдуме России отклонили проект закона о смягчении наказания за репосты, а в Симферополе оставили под стражей обвиняемого в пропаганде терроризма блогера. Как российские власти преследуют инакомыслие в интернете? Сколько крымчан уже пострадали от таких преследований? И как обезопасить себя от приговора за лайк или репост? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
У нас в студии наша гостья Ольга Курносова, российский оппозиционный политик, политэмигрант и эксперт Международного аналитического центра по борьбе с кремлевской пропагандой Continental European Union Club. Ольга, благодарю, что присоединились к нам.
Доброго дня.
Смотрите, я сейчас коротко расскажу нашим слушателям о судьбе, собственно, вот это вот законопроект о смягчении наказания за репосты. Комитет Российской Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил отрицательное заключение на проект закона, который исключал уголовную ответственность за репосты в интернете. Как заявил глава комитета Василий Пискарев, идея юридически прописана неправильно, надо по-другому сформулировать, проект не поддержан никем. Он не уточнил, в чем именно ошиблись авторы законопроекта, но пояснил, что ранее его не поддержали в правительстве и Верховном суде. Напомню, что законопроект о смягчение наказания по статье «Возбуждение ненависти и вражды» был внесен в Госдуму России в конце июня. Его авторы предлагали оставить уголовное наказание только за действия с применением насилия или угрозой насилия, использованием служебного положения или организованной группой. Сейчас в России по этой статье заводится по несколько уголовных дел в день, в основном за посты, репосты и лайки в социальных сетях. Ольга, вот почему Комитет Госдумы зарубил этот законопроект? По большому счету норма, она такая абсурдная, она очень жестокая, а привлечь человека, как мы видим, очень часто можно даже без использования этих норм.
Я еще дополню два слова по истории. На самом деле автор законопроекта депутат Сергей Шаргунов, и, собственно, на последнем общении Владимира Путина с народом он задавал вопрос как раз про эту статью и получил вроде бы такую позитивную реакцию Путина. И после этого радостно побежал писать поправку. Поправка, на самом деле, о том, чтобы декриминализовать вот эту статью, потому что, собственно, не сейчас это уголовное преследование, но есть еще административное. Поэтому если действительно там кому-то что-то не нравится, я имею в виду Роскомнадзор, у них достаточно инструментов, не связанных с лишением свободы человека, который разместил, там, перепостил или что-то лайкнул. Можно просто попросить убрать эту публикацию, или есть административное наказание. Собственно, именно это и было предложено Сергеем Шаргуновым. И почему отклонил законопроект Комитет по безопасности, мне кажется, очевидно, потому что после того, как российские власти начали продавливать пенсионную реформу, все увидели резкий рост протестных настроений и катастрофическое падение рейтинга «Единой России». И в такой ситуации российские власти умеют только одно – силовые методы держать и не пущать, всех бить дубинками и прочее, и прочее. Именно поэтому, видимо, Комитет по безопасности решил, что вот эта декриминализация совершенно не вовремя.
А вот, в принципе, действительно, насколько распространена практика сейчас осуждения за лайки, за репосты, насколько широко это используется?
Напомню еще, когда этот закон был принят, собственно, и я думаю, что как раз украинская и в первую очередь, крымская аудитория будет понятно, почему он появился. Его внесли в Государственную Думу в 2013 году, но не принимали целый год, а принят он был в июне 2014 года. Мне кажется, кажется, совершенно очевидно, почему это произошло. Потому что достаточно большая часть российской интернет-аудитории категорически была против агрессии в Украине и, собственно, не поддерживала аннексию Крыма. Вот отсюда это и пошло. 2014 год, июнь месяц, появляется эта уголовная статья.
Угу. Но вот с тех пор, как эта статья появляется, насколько, условно говоря, эта статья работает как пугало, просто своим самим фактом отпугивая и изменяя дискурс, используем это слово, и насколько, или насколько она реально применяется?
Она применяется совершенно реально. Люди получают не просто там условные сроки, а есть даже реальные сроки лишения свободы по этой статье. Каждый год возбуждается несколько тысяч, вдумайтесь в эту страшную цифру, несколько тысяч уголовных дел вот по этой статье. И, собственно, даже когда срок условный или там штраф, к примеру, все вздыхают с облегчением, потому что при каждом возбуждении уголовного дела ожидают самого плохого, а именно осуждения и реального срока в тюрьме.
А вот насколько я понимаю, судебная практика в России – это все-таки одно, а пытаются ли преследуемые по этим статьям люди добиваться справедливости там, в ЕСПЧ, и есть ли уже какие-то первые реакции, скажем так, европейской правовой системы на это?
Ну, так как статья все-таки относительно недавно, это 2014 год, поэтому, соответственно, и применяется она не так долго вот в этом своем виде, а европейское правосудие – это такая долгая машина, поэтому, конечно, те, кто жалуются, есть, и в первую очередь это те, с которыми работают правозащитники, у которых большой опыт работы в ЕСПЧ, но пока особых результатов еще мы не имеем, и, собственно, наверное, именно поэтому Сергей Шаргунов и другие авторы законопроекта пошли по пути декриминализации статьи.
А вот по вашему мнению, опять-таки, вот комитет сказал, что нужно доработать этот законопроект, нужно по-другому сформулировать, если цитировать господина Пискарева. Есть шанс, что переформулировав этот законопроект, мы получим все-таки декриминализацию этих статей?
Ну, тут два варианта. Вариант номер один. Просто «Единая Россия» хочет перепадать это от своего имени. Такой шанс есть, но, мне кажется, это будет зависеть полностью от политической ситуации в стране. И точно это решение будет приниматься не в Государственной Думе, а в правительстве или в администрации президента, что гораздо более вероятно.
Угу. И есть ли шанс, что все-таки это решение будет принято? Вот опять-таки вы вспоминали о том, что Путин отвечал тогда во время общения с народом достаточно, я бы сказал, позитивно по отношению к происходящему. Есть ли шанс, что это действительно мнение российского президента, что нужно слегка смягчить эту историю?
Ситуация слишком быстро изменяется, и, на мой взгляд, последние события скорее говорят, что статья не будет декриминализована. Хотя мы еще, наверное, вернемся к обсуждению результатов выборов, которые прошли в это воскресенье. Все зависит от того, какой сценарий работы с политической повесткой примет Управление внутренней политики во главе с Сергеем Кириенко. И если они решат все-таки скорее немножко гайки открутить, то тогда шанс появится.
Угу. Я просто хочу сказать, что перед тем, как мы перейдем вот к обсуждению таких глобальных вопросов, мне бы хотелось внести в наш разговор немножко крымскую повестку, чисто крымскую практику применения этого закона, и не только, в принципе, практику преследования за пост в интернете и так далее. Я напомню нашим слушателям, что на прошлой неделе подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты крымско-татарского активиста и блогера Наримана Мимединова на продление ему меры пресечения в виде содержания в СИЗО, и таким образом обвиняемый в пропаганде терроризма Мимединов останется в изоляторе до 17 октября. У нас сейчас на связи Эмиль Курбединов. Я прошу прощения. Эдем Смедляев, я жутко извиняюсь. Эдем, здравствуйте.
Да, день добрый.
Вот скажите, вы как адвокат, можете сказать, что вот практика использования закона о лайках и репостах, она сейчас применяется в Крыму, или же все-таки больше используется вот та статья, за которую сейчас судят Мимединова, фактически которого обвиняют в пропаганде терроризма?
Ну, То, что ту статью, которую применяют в отношении Наримана, в моей практике это единственный случай. В большинстве своем случае применяются 282-ю статью. Это разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. И по данной статье огромное количество людей, которые привлекаются не только в Крыму, но и по всей России. Самый нонсенс в том, что за лайки и репосты применяются за тот период, когда Крым находился под юрисдикцией еще Украины. Но правоохранительные органы считают, что это длящееся преступление, и раз человек не убрал их со своей ленты, то они до сих пор могут разжигать, то есть кто-то их может увидеть.
Угу. Эдем, скажите, пожалуйста, а имеется в виду именно вот этот новый закон, который был принят в 2014 году, или же речь идет о разжигании межнациональной розни, то есть это на основе того законодательства, которое существовало в Российской Федерации до 2014 года?
Да, ну и существовало и до 2014 года.
Туда просто добавили интернет.
Туда добавили интернет, это вот после принятия закона Яровой, его ужесточили, и началось как бы более тщательно и более глубоко просматриваться все соцсети. Ну, я хочу сказать, что это очень удобный механизм для борьбы с инакомыслием. То есть, если мы посмотрим пример моих подзащитных, например, Гульсум Алиева. Данную картинку перепостили огромное количество людей, но только в отношении нее было возбуждено уголовное дело. То есть правоохранителям очень удобно выявлять таких людей, самых активных, которые активно выражают свою гражданскую позицию, говорят что-то не в попад государству, и именно такие люди потом и подвергаются уголовному преследованию. То есть это не борьба именно с лайками и репостами идет, а именно борьба с инакомыслием.
Угу. Эдем, а скажите, пожалуйста, насколько массовым в Крыму является применение вот этой вот статьи против инакомыслящих?
Ну, к сожалению, у меня нету статистики, поэтому я не могу.
Ну, по вашим субъективным ощущениям, как часто это сейчас, как много у вас дел, которые вы ведете в связи с этой статьей?
Ну, в моей практике вот на протяжении 4 лет 5 дел у меня было. То есть по некоторым это была доследственная проверка, в результате чего люди были вынуждены выехать из Крыма. Это, например, Наталья Харченко. Мы около 4 раз ходили в ФСБ на опросы, то есть все никак они не могли возбудить, и в результате этого она решила вместе с семьей выехать. Поэтому таких случаев.
А скажите, как часто это приводит к реальным срокам? Вот уже есть ли крымчане, которые вынуждены были сесть в тюрьму или заплатить большие штрафы в связи с приговорами именно по этим статьям?
Да, больше к штрафам. Это вот в Бахчисарае был один случай, где девушку привлекли к уголовной ответственности и был назначен штраф ей. Сейчас 300 тысяч рублей. После этого это Исмаилов Рамазан, он полгода, Рамазанов Исмаил, он находился 6 месяцев в СИЗО, тоже обвиняется по данной статье.
Угу. Что ж, Эдем, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был крымский адвокат Эдем Смедляев. Мы продолжаем говорить про наказание за пост, репосты, за лайки в интернете и попытках смягчить это достаточно репрессивное законодательство.
Я хочу добавить вот именно по юридическому аспекту. Да, вот когда мы говорим про посадки за лайки и репосты, мы имеем в виду сразу ряд уголовных статей. Это 280-я, 282-я, оскорбление чувства верующих и сепаратизм. Да, вот по всем этим статьям, как правильно нам только что отметили, вот поправки, пакет Яровой внес просто дополнение в имеющиеся статьи, что состав преступления образует в том числе публикации в интернете. Поэтому вот весь этот массив по всем этим статьям, раньше это были только, ну, например, меня пытались по 282 привлечь, когда я написала книжку «Матвиенко. Итоги».
Угу. Ну, одно дело, когда человек написал сам пост, да, где выразил какое-то мнение все-таки. Это достаточно понятно. Я там дало и Путина, предположим, условно говоря. И сразу понятно, что этот человек, ну, по мнению там, у российских правоохранителей, призывает к свержению законно избранной власти, предположим. Но если я лайкнул этот пост, как юридически получается, что я призываю к свержению?
Смотрите, если проанализировать практику, уголовную практику по этим делам, то она выглядит примерно следующим образом. Для того, чтобы суд смог вынести обвинительный приговор, для этого нужны свидетели, собственно, кто прочитал этот пост и по этому поводу испытал какие-то там то ли моральные волнения, то ли он, так сказать, посчитал, что в его это куда-то там призывает к какому-то экстремизму. И нужно заключение экспертизы о том, что вот соответствующее разжигание или что-то там еще есть. И, собственно, двух свидетелей экспертизы вполне достаточно, чтобы суд вынес обвинительный приговор.
Угу. В такой ситуации у меня возникает такой вопрос, Ольга. А вот как мне, как обычному пользователю интернета, даже если я оппозиционно настроен, что мне делать, чтобы, с одной стороны, иметь возможность высказать какую-то свою точку зрения, а с другой стороны, не попасть под действие этих статей? Или эти вещи несовместимы по российскому?
Во-первых, не сидеть в сети ВКонтакте. Вот про контакт нужно забыть, как страшный сон, потому что администрация сети абсолютно находится в взаимодействии с ФСБ и выдает все контактные данные пользователей. И хотя, кстати говоря, летом сама Mail.ru Group, которая, собственно, владеет сетью ВКонтакте и Одноклассники, выступила с предложением о декриминализации этих статей, такая игра в доброго и злого следователя. Тем не менее, вот если посмотреть статистику, то мы увидим, что уголовных дел за посты в Фейсбуке, например, или в Ютьюбе не просто в десятки раз меньше, а в сотни. Если мы говорим про тысячи дел по публикациям ВКонтакте, то публикации в Фейсбуке или в Ютьюбе – это буквально единичные уголовные дела. Поэтому, если вы хотите себя обезопасить, находитесь в тех социальных сетях, которые не принадлежат Российской Федерации.
А это не может быть связано элементарно с тем, что россияне все-таки предпочитают ВКонтакте, а не Фейсбук и Ютуб?
Ну, мы же говорим о вопросе безопасности. Вот вопрос безопасности, он говорит о том, что про контакт нужно забыть. И если вы хотите не попасть за лайк и репост в тюрьму, то делайте это в каких-то других нормальных социальных сетях.
Вот в начале эфира мы говорили о факторе выборов и вообще факторе политической повестки относительно того, как дальше будет развиваться событие, в том числе в сфере преследования за лайки и репосты. Вот по вашему мнению, после тех после оглашения результатов выборов, после того, как мы увидели достаточно неожиданную, мне кажется, для партии власти ситуацию в Приморье, по вашему мнению, вообще возможно ли раскручивание гаек, о котором вы говорили?
Ну, во-первых, не только Приморье, потому что вчера второй тур голосования был еще в Хабаровском крае и во Владимирской области, и, собственно, там кандидата от власти вынесли с таким треском, что просто он, наверное, докатился до Москвы. В Хабаровском крае кандидат власти проиграл больше, чем в два раза. Антивластный кандидат получил почти 70%, а провластный 27%, по-моему. Во Владимире отрыв 20%, что тоже достаточно много. И есть еще очень интересная история в Хакасии, где действующего губернатора вынудили уйти в отставку для того, чтобы второй тур не мог состояться в это воскресенье. Почему история и в Хакасию собирается лететь буквально на днях лично Владимир Путин? И все это говорит о том, что вот эта конструкция система власти, которую так долго выстраивали, она начинает просто рассыпаться. Знаете, есть такое в физике понятие, и усталость металла, да, когда, собственно, металлическое изделие, которое должно быть очень прочным, внезапно просто рассыпается в прах, потому что происходит усталость металла. И вот то, что мы видим сегодня в России, это такие предвестники будущего краха системы. Некоторые аналитики говорят, что это может состояться в ближайшие 2 года, а может быть даже и короче, потому что вот в таких авторитарных системах иногда не замечают вот эти признаки грядущих изменений до последнего момента.
Ну вот почему я вспомнил именно Приморье? Там этот случай интересен даже не сколько результатами выборов, о которых очень сложно сейчас говорить, как об объективных результатах, все-таки есть сомнения, а тот факт, что интернет все-таки сыграл там достаточно важную мобилизующую роль. Условно говоря, люди, которые следили за результатом голосования, видели, как меняется вот это вот, скажем так, соотношение голосов в пользу двух кандидатов. Это все происходило же благодаря интернету прежде всего. Имея такую возможность, люди распространяли информацию и мобилизовались на протесты. Опять-таки знали о том, что господин Навальный будет призывать выходить на митинги. Поэтому мы говорили о крымских коммунистах, которые выходили не просто против пенсионной реформы, ну, по крайней мере, собирались, а еще и против... против, скажем так, недействительных, по их мнению, результатов выборов в Приморье. Если бы не было интернета, если бы не было вот этого всего, то не было бы вот этой, пускай не очень, может быть, как многим бы хотелось, большой протестной активности, но, тем не менее, достаточно заметной протестной активности. То есть это значит, что российские власти все-таки не смогли так закрутить интернет, чтобы полностью снять этот фактор для политической повестки.
Кстати, говоря о Навальном, надо обратить внимание, что он только вышел после 30-дневного ареста и тут же был снова задержан. Поэтому, собственно, власти решили фактор Навального убрать из существующего контекста. Что касается закручивания гаек в интернете, понимаете, его невозможно закрутить полностью. Нужно ли бы было делать изначально интернет по китайской модели, когда вот того открытого пространства, которое есть в современной России, при всех уголовных вещах, его просто не было изначально. Но, что называется, прокрутить фарш и обратно через мясорубку, сделать из него мясо невозможно. Поэтому, что бы они ни делали, полностью закрыть свободу обмена информацией в интернете уже невозможно. И в этом смысле, чем сильнее они закручивают гайки, тем, в конце концов, хуже для них самих. И обратите внимание, что вот все эти люди, которых сажают за лайки и репосты, именно сажают в тюрьму, они в основном не очень известны широкой публике. Таких известных людей, как тот же Навальный, там, или кто-то там даже, там, Сергей Митрохин, там, или еще кто-то, да, никого не пытаются возбудить уголовное дело именно по этому законодательству, потому что они понимают, что тот медийный шум, который они получат в результате, будет гораздо хуже, чем их результат, да. Самое последнее вот такое громкое дело, это, помните, была ловля покемонов в храме Соколовске, и закончилось тем, что ему дали условный срок именно из-за медийного шума. И, собственно, именно медийный шум больше всего боятся российские власти, именно поэтому при всем этом законодательстве бороться с ними можно, только распространяя информацию.
Но тут возникает очень, очень, я бы сказал, рискованная история. С одной стороны, если ты начинаешь привлекать к себе внимание, но его недостаточно, то ты рискуешь попасть под каток. А если же ты прорвал какую-то, вот, условно говоря, пороговое значение, когда это уже шум достаточный для того, чтобы тебя обезопасить, то ты вроде бы можешь проскочить. По вашему мнению, насколько безопасно в нынешней Российской Федерации вот делать вот ставку на медийный шум, потому что может тебе повести, на тебя обратят внимание медиа, а может случиться так, что твой случай просто утонет в десятках и сотнях подобных случаев по всей России.
В современной России вообще нет безопасных сценариев, потому что вот эта опасность может подстерегать тебя где угодно. Поэтому все зависит, во-первых, от твоей мотивации, что ты сам для себя хочешь, что ты хочешь для своей страны. Если твоя мотивация достаточно сильная для того, чтобы бороться за какие-то изменения, да, то дальше нужно включать мозг и искать вот ту вот какой-то сложный путь между Сциллой и Харибдой для того, чтобы достичь результата. Потому что результат – это, конечно, не посадка в тюрьму, потому что, собственно, как мы видим, посадка в тюрьму все-таки сильно связывает человека в своих возможностях влиять на ситуацию. Поэтому, если вы меня спросите совета, нужно быть очень осторожным, внимательно изучать уголовный кодекс, быть совершенно уверенным в том, что ты делаешь правильно. Вот почему я вспоминала свою историю с книжкой Матвиенко «Итоги». Да, там у меня были конкретные цифры о том, сколько денег выделяется на дорожное строительство в Петербурге и, например, в Хельсинки, который по своему климату практически похож, да, и разница в 3 раза. Естественно, я задавалась вопросом, а не украли ли эти деньги? И меня пытались привлечь по статье возбуждение розни к социальной группе чиновники. Ну и я пришла и показала, откуда я взяла сведения из отчета Счетной палаты, и сказала, что моя задача как общественного деятеля привлечь в том числе внимание правоохранительных органов, а нет ли там коррупции, а не воруются ли там бюджетные деньги. Поэтому это очень важно об этом говорить. И вот, собственно, когда вы хотите что-то написать, да, может быть, не стоит просто писать там ПТН, ПНХ, да, а говорить о каких-то более глобальных вещах, более доказательных вещах. Когда придут у вас что-то спрашивать, вы сможете доказать, то, что вы пишете, оно соответствует действительности, и тогда это не образует уголовного состава.
Ольга, ну вот насколько можно рассчитывать на опору на реальность такой ситуации? Потому что для российского правосудия, мы опять-таки, я думаю, что наши те же крымско-татарские адвокаты подтвердят это, что зачастую ты можешь быть полностью прав, ты вообще можешь даже ничего не делать, но на основании каких-то кухонных разговоров, о которых сообщают агенты же ФСБ, тебя могут посадить или, по крайней мере, попытаться посадить. Я думаю, что вы также неспроста стали политическим иммигрантом. Скорее всего, в Российской Федерации достаточно сложно защищать свои интересы в суде. То есть, насколько, по вашему мнению, действительно имеет смысл верить в то, что даже имея твердую доказательную базу, эта твердая доказательная база будет услышана российскими правоохранителями?
Верить вообще никогда нельзя, что называется, не верь, не бойся, не проси. Да, и поэтому я говорю о мотивации. Если ваша цель действительно добиться каких-то изменений, то вас двигает эта цель. И думать о том, что каким-то образом можно себя гарантировать в России, об этом лучше надо понимать, что ничем ты себя гарантировать не можешь. Но я говорю только о том, что в любом случае то, что ты делаешь, нужно максимально выверять, чтобы, по крайней мере, тебя было не так просто привлечь к уголовной ответственности, не давать своим врагам аргументы для того, чтобы это сделать легко. Нужно, чтобы они помучились, когда пытаются что-то против тебя предпринять. Но деятельность – это действительно очень сложная. Но, возвращаясь к итогам выборов, которые прошли в это воскресенье, это показывает, что не такая уж она бесполезная, эта деятельность. И, собственно, вот это народное недовольство, оно растет. И оно растет, собственно, с 2017 года, когда вот эта крымская эйфория, Крым наша, закончилась, растет недовольство действиями российского правительства и лично президента. И это будет только усиливаться. Поэтому главное все-таки, чтобы это недовольство не закончилось пшиком, а удалось изменить систему в России, потому что только так можно вернуть Крым обратно в Украину.
Ольга, у нас буквально 1 минута осталась. Смотрите, большинство, вот когда мы говорим о результатах этих выборов, вы сами перед эфиром сказали, что эти кандидаты технические, то есть фактически мы имеем дело с протестным голосованием против власти, но голосуют против фактически манекенов этой власти, которые изображают некую отдушину. А есть ли шанс, что на фоне этих протестных настроений появятся реальные политические деятели, которые будут давать реальную альтернативную повестку?
Знаете, всегда вот в таких системах все происходит достаточно неожиданно. Например, можно вспомнить историю Чехословакии, когда Вацлава Гавела президентом избрали коммунистические депутаты, просто потому что изменилась атмосфера в стране, и они не могли его не избрать. Поэтому думать о том, что все такое зацементированное и никак не меняется, не стоит. И в конце концов, ведь что показывают еще эти выборы? Что внутри элит начинается жесткий раскол. То ли потому, что они понимают, что начался уже транзит власти, то ли еще почему-то, то ли просто потому, что регионы устали от того, что Москва забирает все деньги, а все головники перекладывает на регионы. А, собственно, раскол элит – это и есть предвестник будущих изменений.
Что ж, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, в студии с нами была Ольга Курдосова, российский оппозиционный политик, политэмигрант и эксперт Международного аналитического центра по борьбе с кремлевской пропагандой Continental European Union Club. В студии с вами был Александр Голубов и радио «Крым Реалии». Услышимся!